Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Литературно-драматическая редакция канала «Воскресенье» продолжает новую рубрику «Разговоры об искусстве». В студии нашей радиостанции мы будем встречаться с разными интересными людьми, со священнослужителями, людьми творческих профессий, актерами, художниками, где мы вместе будем размышлять и говорить об искусстве, о явлениях в нашей культуре и о творчестве в целом. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем знакомство с Екатеринбургским духовно-просветительским центром «Патриаршее подворье». Итак, я с удовольствием представляю нашего участника. У нас в студии заведующая музеем «Патриаршего подворья» Шилкова Наталья Геннадьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Наталья Геннадьевна, ну, прежде всего, хотелось бы поговорить вот о чем. Ну, в силу вашей должности, которую вы занимаете, заведующей музеем, вообще вот, понимаете, вот слово «музей», да, у многих ассоциируется, наверное, с чем-то таким древним, залежавшимся, таким монументальным, неприступным и так далее. И, наверное, не будет удивлением, да, в том явлении, которое происходит в отношении посещаемости музеев, да, вообще, в принципе, у нас в городе и в области, и не только, и вообще в стране, молодежь мало идет. Вот ваше понимание, что же это такое музей, и для чего он нужен, в принципе, человеку?
Музей нужен для сохранения памяти. В первую очередь, я считаю, что музей все-таки должен быть в части традиционным. Музеи могут быть совершенно разные. Разные формы могут быть разные формы выставок, и подача материала может быть совершенно разная. Традиционная, нетрадиционная. Сейчас много в музеях различных таких, по крайней мере, проектов, которые пытаются, ну, через что-то перешагнуть, через какие-то традиции, да, что-то новое сделать. Это у каждого музея есть такие попытки, и не стоять на месте, а как-то двигаться, что-то для себя и для других открывать новое.
Ну, а как вы думаете, это действительно полезно? В том смысле, да, у нас происходит очень много музеев, и применяют разные средства действительно для того, чтобы привлечь посетителей как можно больше к себе в галереи, в залы музейные, привлекают так называемые арт-направления, да, вот эти вот новые, порой подавая это за нечто высокое перо искусства, да, когда мы, давайте, сомнем лист бумаги и поместим его в некое пространство, просто супер-бренд, да, но есть разница в этом листке бумаги и между черным квадратом Малевича, может быть. Вот это, эти средства хороши, они нужны, или все-таки не все средства даже в музее применительны вот для популяризации могут быть использованы?
может быть, как средство привлечения посетителей, это, может быть, и действует, конечно же, но каждый музей, он должен перед собой ставить задачу, а что полезного для своей души вынесет посетитель после этой экспозиции. Ну, это, наверное, самая главная цель любого музея. Если он выйдет и просто поймет, что да, вот еще есть новая форма подачи какого-то материала, но это может быть больше интересно тогда для музейщиков. Угу. Вот, а все-таки, ну вот по моему мнению, угу, музей должен все-таки воспитывать лучшее качество в человеке, возвышать его, стремиться ставить перед собой высокие планки, а не воспитывать какие-то низменные чувства. Угу. Вот, хотя музеи нашего города неплохо работают, замечательно. Мне нравятся вот экспозиции в музее истории Екатеринбурга. Они вот, можно сказать, да, к юбилею города, 290-летию, так, да, сделали такой шаг, и интересно их музей посещать. И действительно, ты выносишь что-то уже теперь об истории нашего города, полезное для себя. Ну и другие музеи, я считаю, особенно, так скажем, полезно для этого вот проект администрации города Екатеринбурга «Ночь музеев». Угу. Она уже много лет проводится в Екатеринбурге. Патриаршее подворье тоже участник этого проекта.
Мы... Ну, Наталья Геннадьевна, мы чуть попозже коснемся этой темы «Ночь музеев». А вот сейчас все-таки хотелось бы еще раз поразмышлять вот на тему средства, способы привлечения. Да? Основной задачей музея является поведать посетителю то содержание, собственно, какие представляются экспонаты в музее, и тот смысл передать, который изначально был заложен тем или иным художником, той или иной исторической личностью. То есть самым, что самым главным является, все-таки смысл или вот это вот какое-то некое движение творчества вперед? Ах, мы будем придумывать так, ах, мы будем придумывать так, у нас рождается что-то еще новое, и мы вплоть до того, что открываем. Все-таки что является первичным в задачах у музейных работников?
Мне сложно судить про всех музейных работников.
Как
наверное,
вы
думаете? У каждого музея свои задачи. Понимаете, музеи, чего только нет музеев сейчас. Вот на самом деле, если вы возьмете в интернет, зайдете и наберете,
да,
слово «музей»,
безусловно,
вы увидите, что музеи совершенно разные сейчас. Может быть, такого не было даже в советский период, а
да,
сейчас...
Я знаю, есть музей «Утюга».
Ну, вот.
Да, есть музей «Утюга».
Может быть, он не такой плохой, если там, например, показывается, так скажем, эволюция,
ну, да, да, да,
да, «Утюга». Вот. А если это, например, современная какая-то форма подачи уже, то это сложно судить. Поэтому каждый музей ставит свои задачи, свои цели. Я не могу отвечать за всех. Наш музей ставит свои цели, свои задачи, и мы стараемся их придерживаться.
Хорошо, тогда поговорим вот именно о нашем музее, о вашем музее, который находится на действует, работает в духовно-просветительском центре «Патриаршее подворье». Как давно был открыт этот музей? И вообще хотелось бы узнать об истории его создания, основания, открытия немножко.
Начиналось все, можно сказать, в 2009 году, когда готовились к визиту патриарха Московского всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую епархию. И, так скажем, нужно было наполнить духовно-просветительский центр «Патриаршее подворье», и в том числе создать экспозицию, посвященную святым царственным страстотерпцам. Вот это, можно сказать, отправной точкой создания этого музея, музей святой царской семьи. Достаточно короткие сроки он был создан, но база создавалась долго, давно, так как музей был задуман как исторический. И как раз вот здесь такой подход немножко традиционный.
Ну, то есть здесь действительно задача непосредственно является, это вот то, о чем вы сказали, это память.
Сохранение памяти, да, донесение правды, о этой семье и вообще о царской династии Романовых, а вообще о самодержавии. Это вот самая главная задача этого музея была. И, соответственно, уже при создании этого музея отталкивались от этих целей и задач, и подходы, и формы, они были соответствующими. Были разные концепции. Была у нас сначала даже такая как бы идея создать просто зал памяти с терновым венцом и так далее. В этом вопросе вот мы даже обращались к фирме «Артефактум» Юрия Калмыкова. У них такая идея родилась, как бы именно создать мемориальную такую комнату. Но акцент в этом был именно на том, что трагизм событий 18-го года, ну, 17-18-го года, при этом не показывалось то, что мы-то хотели отразить, а мы хотели показать все-таки величие Российской империи, и поэтому вот мы от этой концепции отошли и пришли к другой концепции создать.
То есть та идея, та задумка с терновым венцом, она, так сказать, отошла?
Она сейчас пока продумывается для другой экспозиции, да.
То есть в перспективе это может быть воплотиться в
реализовываться. Она, да, уже непосредственно по истории Ипатьевского дома, храма на крови, да. Вот. А музей святой царской семьи, он был задуман именно как музей, рассказывающий о достижениях Российской империи в годы правления. Ну, мы там в основном это говорим о правлении Николая II, хотя, конечно, весь XIX век он достаточно, Россия такими динамичными темпами развивалась, и основа здесь стали документы государства архива Российской Федерации. Сейчас у нас музеи, архивные фонды пополняются документами из наших архивов Свердловской области, в чем нам очень помогает управление архивами Свердловской области, в том числе Капустин Александр Александрович.
То есть музей, можно, если с 2009 года, да, музей действует?
Формировался, он не действовал, он только создавался.
Создавался. Да. А когда уже пришли первые посетители, когда состоялось вот такое некое, ну, официальное открытие?
Официально наш вообще духовно-просветительский центр большой, да, который включает не только музей, он же выставочные залы, включает библиотеку и многое другое, он открылся именно 18 апреля 2010 года. Открыл его патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Так благословил, можно сказать, его деятельность. Двери открылись для посетителей в мае. И вот можно сказать, что с мая 2010 года отчет такого уже работы для общества нашего центра.
Вот. То есть и музей существует
открыт
для посещения, да. Для посещения уже, по сути дела, 4 года, да?
Да, 4 с лишним года работает. Да. Статистика у нас, ну, не сказать, что очень большая, но не маленькая. Там более 150 тысяч по статистике нас посетило. И причем самое как бы приятное, что каждый год идет увеличение этой статистики.
Да,
каждый год, причем не на там единицы, а на тысячи идет счет.
То есть, вот если, грубо говоря, составить некий график. Да?
Да, мы же составляем отчеты, мы в епархию отчитываем все это, показываем, у нас ведется строгий учет посещения, то есть только с экскурсионным обслуживанием нас посетило более 150 тысяч, а без экскурсионного обслуживания, это, конечно, надо цифру увеличить.
Ну, и сейчас, конечно, хотелось бы более подробнее познакомить наших слушателей, собственно говоря, с тем, что предлагает музей, да, что можно там увидеть, что можно там услышать, что можно там познать. Вот об этом бы хотелось более подробнее поговорить.
Музей Патриаршего подворья, музей Святой Царской Семьи, это его даже вот внести в рамки там двух помещений, в которые он находится, сложно. То есть, конечно, мы, когда посетителей встречаем в Патриаршем подворье, то экскурсия, она начинается с становления государственности на Руси, и в этом большое подспорье росписи Патриаршего подворья, выполненные мастерами под руководством Николая Николаевича Шилыкова, он председатель секции церковного искусства нашего Екатеринбургского отделения Союза художников России. И вот эти росписи, концепция своя есть в росписях Патриаршего подворья трех этажей, очень четкая, в том числе, что там расписано в виде триколора нашего флага, который был утвержден еще в царствовании императора Александра III. Вот. И каждый этаж, он постепенно мы поднимаемся от язычества, от Рюриковичей, князя Владимира, и далее уже переходим к временам преподобного Сергия Радонежского и заканчиваем новейшей историей. Это уже святые царственные страстотерпцы, лапаевские мученики, святые, прославленные в царствовании императора Николая II, и венчает, как купол, это наиболее почитаемые на Руси иконы Пресвятой Богородицы, в том числе икона Божией Матери Державная. Таким образом, подготовленный человек уже, он, узнав и о династии Рюриковичей в том числе, мы переходим в музей Святой Царской Семьи. Что интересного можно почерпнуть? Ну вот каждая, есть разные категории посетителей. У нас есть детские аудитории, есть взрослые, есть паломники, есть просто туристы.
То есть есть какое-то подразделение, да?
Конечно. Все группы, мы это сразу указываем при приеме заявки, чтобы экскурсовод, он был нацелен. То есть в каком ключе вести.
То есть у вас действует система заявок посещений, то есть это так называемые коллективные посещения,
конечно,
и свободное посещение.
Свободное посещение у нас только определенных выставок.
В определенный период,
которые открыты, да. А так у нас все осуществляется с экскурсионным обслуживанием, но это бесплатно.
То есть это проходит на безвозмездной основе.
Конечно.
То есть для того, чтобы слушатели кто-то, если кого-то это заинтересует, это идет бесплатно, да?
Это бесплатно, ежедневно, причем у нас у экскурсоводов выходной день 31 декабря и 1 января. Все остальные дни Патриаршее подворье работает, принимает своих посетителей. Потому что когда у людей праздники, отдых, у нас идет наплыв посетителей, в том числе вот сейчас детские каникулы, а у нас очень много детских групп заявлено.
Итак, что вы предлагаете непосредственно в музее, вашим посетителям?
В музее мы предлагаем познакомиться с историей России, начиная с 300-летнего юбилея этой династии, рассказываем обязательно о первых Романовых, Федоре Никитиче Романове, будущем патриархе Филарете, и его супруге Иннокене Марфе, и их сыне, первом царе из рода Романовых, Михаиле Федоровиче Романове. Рассказываем о семье последнего царя из рода Романовых, Николая II, о его отце, царе-миротворце Александре III, Марии Федоровне. Рассказываем вот этот промежуток правления. Начинаем с самых вот ранних лет будущего царя-мученика Николая II, рассказываем о семье его супруги Александры Федоровне, тоже мученицы, рассказываем о правлении, вот, торжествах 300-летия дома Романовых, которые пышно проходили по всей России. Вот, и показываем людям непосредственно документы архивные, которые для того, чтобы им посмотреть, им нужно...
300-летия, да?
Разные, совершенно разные. Вот по всем этим как бы темам. И людям для того, чтобы все это посмотреть, необходимо ехать в архив, делать соответствующую заявку.
Запрос, ждать разрешения.
Да, чтобы поработать в архиве. Да. А здесь в открытом доступе они могут увидеть очень много документов.
То есть в открытом доступе здесь представлены даже
копии
документов.
Архивных документов. Да. Архив, Государственный архив Российской Федерации. Но сейчас раз я вам сказала, еще архивами Свердловской области, документами редкими пополняется музей.
А есть ли какие-либо документы, вот копии документов, архивных документов, фактов, говорящих и рассказывающих о тех страшных событиях, которые произошли непосредственно здесь, в Екатеринбурге, на том месте, где храм-памятник на крови сейчас находится?
Да. У нас есть, очень, да, много такие? Документов, много, потому что выставка проходила тогда в бывшем музее революции, именно связана была она с Ипатьевским домом, с вот этими трагичными днями. У нас есть много документов, которые рассказывают о тех событиях июля, да вообще как бы 78 дней царская семья здесь пробыла. Но мы начинаем рассказ их крестного пути, начиная с царского села, потом Тобольск, эти тоже документы есть у нас, их пребывание там под арестом, и уже заканчиваем Ипатьевским домом, и в том числе у нас есть вот этот уникальный документ, это записка о выдаче 11 пудов серной кислоты. Ну и многие другие документы интересные, которые
вот
опять
это, наверное, очень детям интересно, да, вот
детям, взрослым, мужчинам очень интересно. Мужчины имеют такой пытливый ум, им надо найти истину и говорить просто им какие-то факты, фотографии даже показывать не часто. А вот увидев, прочитав документ, как раз это позволяет им переосмыслить то, что им рассказывали, может быть, в чем-то обманывали. То есть реально посмотреть манифесты царя, указы его, даже есть собственноручные записки царя, много документов. И, понимаете, конечно, далеко не все представлено в экспозиции.
Ну, понятно. Что... А есть ли то знаменитое отречение от престола во благо российского государства?
Мы так его не называем отречением. Мы, наоборот, в нашем музее мы рассказываем о том, что отречения никогда никакого не было. И как, как факт показываем этот документ, который выдавался как раз за манифест об отречении от престола. Никогда никакого манифеста не было. Я думаю, что вряд ли когда-либо его в каком-то архиве найдут, если до сих пор не нашли. У нас представлена телеграмма начальнику штаба с карандашной подписью «Николай», в которой он как бы передает власть своему брату младшему Михаилу Александровичу в нарушение всех законов Российской империи, престолонаследия. Это все объясняем экскурсоводам. И вот экскурсоводы объясняют посетителям, и наглядно видно, тут же лежат телеграммы, где в том числе вот дядя родной царя Николай Николаевич, генералы коленопреклоненно просят царя снять с себя бремя царской власти и так далее. Вот это предательство, трусость, измена мы показываем, рассказываем на основе документов. Тут же рядом в витрине лежит пророчество преподобного Серафима Саровского из Государственного архива Российской Федерации. Написано оно и передано, так скажем, через служку Серафима Саровского Николая Мотовилова, которую вы знаете, наверное, прекрасно. И вот датируется этот документ 1854 годом. И в этом пророчестве Серафима Саровского полностью все описывается, что произойдет с Россией в 17 году и после этого года. Вот просто придите, почитайте, это потрясающе. Мы вот говорим о пророчестве Серафима Саровского. Вот у нас в музее лежит документ Государственного архива, в котором все это написано.
То есть это можно прийти, просто
прийти, почитать, конечно, да. Но опять же говорю, что мы далеко не все документы из-за малых площадей можем выложить. Угу. Если кому-то хочется ознакомиться для какой-то цели, задачи, для научной работы какой-то, да, то есть у нас есть документы в более полном виде, то есть если мы на выставке одну страничку показываем, то остальные страницы у нас находятся в архиве. Можно прийти, познакомиться, если нужна какая-то научная работа и так далее, пожалуйста.
Дети приходят, да, детские группы?
Много
детей, много
очень,
молодое поколение,
очень
да?
Много.
Вот интересно, одно дело, конечно, люди более-менее воцерковленные, новоцерковленные, которые интересуются, скажем так, и историей государства российского, которые, что называется, в теме, да? Безусловно, это представляет для них какой-то интерес в познании царской темы. формы. Но те дети, те молодые люди, которые далеки от этого, и, по сути дела, многие даже не знают. Ну, знают, что да, ну что-то здесь царя, вроде как чего-то. А что, зачем, почему, чего и как. Вот такой контингент у вас есть? Как привить интерес вот к истории последнего русского императора такого рода посетителям?
Вот этот процент как раз людей, которые, ну, я бы сказала, очень мало знают о том, что здесь произошло, он велик. Это то, что вот паломники к нам приходят, такая вот церковленная группа населения, которая очень рада слышать о святых, прославленных царем, о том, что царь, ну вот вы знаете, много литературы, они и так это знают, они готовы, они плачут на экскурсиях, очень близко к сердцу это все принимают, много слез проливают, но большинство людей, они мало знают. Подрастающее поколение, ну, это вот предел их знаний, это то, что вот здесь, в Екатеринбурге, на этом месте стоял дом Ипатьева, и в подвале расстреляли царскую семью, и все. Ну, их и детей расстреляли, и слуг расстреляли.
Чтобы было много крови там и так далее.
Да.
Вот все, этим ограничивается.
Да.
А каким образом, что нужно сделать, чтобы, ну, как-то заинтересовать этой темой?
Это большая задача экскурсовода. Потому что опора для того, чтобы рассказать, есть. Ведь в выставке, вот я вам сказала, что представлены документы Государственного архива. Помимо этого, в экспозиции есть реликвии. Это вещи, принадлежавшие членам царской семьи.
То есть даже экспонаты настоящие.
Да, святыня, реликвии, это в том числе перчатка великой княжны Татьяны Николаевны, шаль цесаревича, наследника престола Алексея Николаевича, салфетка царя, вещи, принадлежавшие великой княгине Ксении Александровне, это старшая сестра Александра Николая II, да, дочь Александра III. Это икона и Иверская икона Божией Матери доктора Боткина, убитого с царской семьей.
То есть все-таки вот этот исторический фактор отдаленности времени, он может являться помощником в привлечении, да? Ведь всегда же интересно, вот это принадлежало тогда тому-то, и, наверное, молодой ум способен заинтересоваться этим, с этого как-то затянуться,
конечно,
да?
Конечно, предметы, тем более религии. Но вы себе представляете, что мы вот прошло уже почти 100 лет, да, с этого
да.
события, и вещей из Ипатьевского дома, их просто единицы, часть этих предметов представлена в нашем музее, в том числе, вот, например, когда Белая армия уже зашла в Ипатьевский дом после ухода белых из камина, да, там много было, вы можете почитать книгу Николая Соколова «Убийство царской семьи»,
да.
Много было предметов, конечно, много было большевиками
разграблено,
увезено,
да,
в том числе в Москву, в центр, да, часть просто разошлась по женам большевиков и так далее, по семьям, но часть все равно предметов, а для нас православных все это реликвии, вот, и вот у нас есть вещи из камина Ипатьевского дома, выгреблены, не камина, а из, как сказать, печи, которая обогревала комнату великих княжон, вещи им принадлежавшие, там, святыни, да, в том числе образок Матери Божией, которую на себе носила одна из великих княжон, да, там вещи из самого Ипатьевского дома, то есть вот эти вещи, крупицы, там обломок камина, заслонка, которая, видимо, воздуховодная рядом с камином была, там балясины, ну вот несколько предметов, вы понимаете, это вот те крупицы, но они сейчас являются святынями, реликвиями, и людям очень интересно, помимо документов, посмотреть вот эти предметы, конечно, и для молодежи интересно, для детей интересно, очень.
В рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня мы говорили с Шилковой Натальей Геннадьевной, заведующим музеем Екатеринбургского духовно-просветительского центра «Патриаршее подворье». Слушайте продолжение в следующей передаче.
разговоры об искусстве.